Марджери Бит. Глава первая. Мне становится немного не по себе, когда приходится рассказывать о своей жизни. Ну какая из меня рассказчица, если я фермерская дочь, женщина простая и необразованная? Единственный урок, который я твердо усвоила за всю жизнь, хоть и ученица я тоже никудышняя, так это то, что любящим Бога, пусть даже бедным и не ученым, все содействует ко благу. От старого нашего дома до Лондона было добрых 170 миль. Он стоял на самой границе с Уэльсом, и воздух здесь был чистоты удивительной. Смрадный городской дым до наших краев не долетал. Чтобы добраться до ближайшего городка, нужно было идти 3 мили лесом, а дальше за густыми рощами и дремучими ельниками начинались шум и суета. Мой отец, как и его отец, и отец его отца, жил на маленькой ферме, клочке земли, 200 акров. Урожай тут был неважный, зато отец имел право выпасать скот на общинных полях, которые тянулись до подножия одинокого холма, поднимавшегося над плоской равниной так высоко, что здешние жители даже величали его горой. Может, холм потому и казался таким высоким от того, что стоял один-одинешенек посреди равнины. Облака, затягивавшие в утренние часы вершину горы сплошной белой пеленой, казались мне ангельской обителью, и часто мне представлялся Авраам, восходящий на гору, чтобы принести Исаака в жертву Господу. Наверное, облака точно так же скрывали отца и сына от взора отроков, стоявших у подножия. Когда в небе чернели тяжелые грозовые тучи, я представляла себе утонувший во тьме Голгофский крест и жителей Иерусалима, которым было не различить во мраке его очертания. Эта гора такая хмурая в ненастье, а в погожие дни, казавшаяся необыкновенно величавой и торжественно светлой, была мне словно верная подруга. Мне никогда не забыть нашего дома. Обветшалый и серый, он был как будто скроен из грубого домотканого полотна. Вот так же, бывало, выделялся в моем простецком платье среди горожан мой отец, когда мы с ним время от времени выезжали в город на ярмарку. Крошечные оконцы, кое-где с квадратиками стекол, а кое-где просто забранные деревянной решеточкой, чтобы проникал воздух и свет. Островерхая крыша, вся заросшая пучками заячьей капустой, весело золотится на солнце. Длинные побеги плеща, обвиваясь вокруг деревянных балок, дотягиваются до самого щипца, а под крышей ляпятся друг на друга ласточкины гнезда, и весь день звучат, не умолкая, писк птенцов и щебет взрослых птиц. Чаще всего мы ходили через кухонную дверь, которая вела прямо в загон для скота. Напротив загона стоял хлев. Мы с молочницей по утрам и вечерам доили коров. Я троих наших, а она своих четверых. Сладковатый, теплый запах, исходивших от этих красивых, смирных, добрых животных, проникал в комнаты всякий раз, когда они степенно шествовали мимо наших окон на пастбище или возвращались в хлев. Была в доме другая дверь. Через нее из сада можно было войти прямо в общую комнату. Но и ею пользовались значительно реже и отпирали только тогда, когда приезжал погостить на каникулы Стивен. Ах, что за чудесный сад был у нас! Даже теперь, 30 лет спустя, стоит закрыть глаза, и я вижу его перед собой как наяву, и, наверное, буду вспоминать даже в райских садах у Господа Бога. Узкая извилистая дорожка, обсаженная живой изгородью, бежит вниз, к Андовьору, где стоит наша церковь. От садовой калитки до самой двери в дом тянется широкая тропа, вдоль которой зеленеют деревца самшита. Деревянная шпалера у крыльца вся заросла душистыми цветами жимолости, розмарина и лаванды. По углам квадратной лужайки высятся старые темные тисы, так тщательно подстрижены и ухожены, что напоминают деревца из игрушечного Ноева ковчега. Некоторые из наших знакомых считали их уродливыми, но мне они такими вовсе не казались. Осенью, когда на них появлялись кораллово-красные ягоды, словно бусинки, нанизанные на темно-зеленые ветви, они удивительно хорошели и выглядели очень нарядно и торжественно, точь-в-точь рождественские веночки в старой кандировской церкви. Таким был наш сад перед домом, а тот, что был разбит позади, был гораздо больше. По эту сторону, у ворот, напротив собачьей конуры, стоял курятник, запиравшийся на ночь, чтобы кур не утащили лисы. Меж двух рядов фруктовых деревьев с переплетающимися ветвями тянулась вдоль сада зеленая аллея с узкими клумбами по обе стороны. Наши садовые цветы по нынешним временам, наверное, сочли бы старомодными. Во всяком случае, таких цветов теперь уже почти никто не высаживает. Здесь я больше всего любила отдыхать от дневных трудов, наслаждаясь вечерней прохладой и глядя, как солнце скрывается за горой, а острые верхушки сосен отчетливо рисуются на фоне золотистого неба. Пока я жила там, на старой ферме, в моей жизни случилось всего два больших события. Впрочем, нет, скорее все-таки три, и труднее всего мне было перенести третье. Первым событием была женитьба отца на его двоюродной сестре. Мне было тогда 10 лет, и своей родной мамы я никогда не знала. Они прожили вместе 12 лет, а потом мачеха моя умерла. Перед смертью она наказала мне заботиться о Стивене, моем сводном брате, и прежде думать о нем, а уж потом о себе. Видит Бог, я всегда так и поступала. Не однажды ко мне сватались достойные молодые люди. Я могла выйти замуж и зажить своим домом, но отец всякий раз сильно печалился, а Стиви бросался мне на шею, умоляя не покидать его. Так я упускала одну возможность за другой. А в таких возможностях, надо вам сказать, у меня недостатка не было. Пока во всей округе прочно не утвердилось мнение, что ради отца и Стивена я решила всю жизнь оставаться незамужней. Как я уже сказала, пережить третье событие оказалось тяжелее всего. Наш милый сад всегда видится мне таким, каким он был вечер накануне отъезда брата. Стивен уезжал в Австралию. Не успела я оглянуться, как мой маленький братец вырос, возмужал и превратился в настоящего джентльмена. Тихая, скромная жизнь, без всяких затей, к которой мы привыкли на ферме, была, конечно, не по нем. Он с измальства был мальчик смышленый и, что называется, схватывал все на лету. Поэтому мне без особого труда удалось убедить отца, чтобы он отправил Стивена в хорошую закрытую школу, находившуюся в 10 милях от дома. Теперь же, когда ему исполнилось 16, стало ясно, что деревенская жизнь с ее однообразным и тяжелым трудом ему не по нраву. Уговаривать его остаться дома было бы так же бесполезно, как удерживать в тесном гнезде выросшего птенца, когда тот рвется в небе. И вот наступил день, когда наш птенец решил расправить крылья и улететь от нас в дальние края. В тот день я сидела в своем любимом уголке пчелиной беседки, обхватив руками колени, и с грустью думала о предстоящем расставании с братом, как вдруг в конце длинной зеленой аллеи появился Стиви. Закатное солнце слепило ему в глаза, поэтому меня он видеть не мог. Да чего же он был хорош, настоящий молодой джентльмен. Я с невольной гордостью любовалась его осанистой поступью, такой непохожей на косолапую, неуклюжую походку деревенских увольней. «Стиви! Стиви!» – печально и нежно окликнула я его. Он не сразу понял, откуда донесся этот зов, и, заслонившись от солнца ладонью, огляделся по сторонам. Завидев меня, он сразу подбежал и, растянувшись у моих ног, положил голову мне на колени. Вообще-то он недолюбливал телячьей нежности, но в этот раз все было по-другому, ведь скоро он уезжал. «Что скажешь, сестричка?» — весело спросил он. «Стиви», — сказала я, и собственный голос неожиданно показался мне глухим и тоскливым. «Завтра ты уедешь, и я прямо ума не приложу. Что стану без тебя делать?» «Ну что ты, все будет хорошо», — отозвался он. «Будешь присматривать за отцом, да и на ферму у тебя забот. На ферме у тебя забот предостаточно, так что тебе найдется чем себя занять. И потом, тебе придется писать мне подробные письма. А поскольку это дело для тебя непривычное, то на него у тебя будет уходить уйма времени. Имей в виду, я хочу знать решительно все, как вы тут поживаете, как идут дела на ферме. А дела должны идти в гору, Мэгги. Ферма должна приносить прибыль. Я хочу стать богатым человеком. Что толку от всех этих моих занятий, если мне не удастся разбогатеть? Как, по-твоему, зачем я еду в Австралию? Хочу быть богачом, а уж если я что-то задумал, значит, так тому и быть. Стиви! Начала была я, желая убедить его, что на свете есть много такого, что гораздо дороже денег, но он тут же меня прервал. Ну, полно тебе, Марджери! Я наперед знаю, что ты собираешься мне сказать. Так что не старайся понапрасну, все равно ты меня не переубедишь. Я просто обязан разбогатеть. И, кстати говоря, с тех пор, моя милая Мэгги, я свое имя буду писать по-другому. Не Бид, а Бид. Это надо было мне еще в школе добавить второе «Д». Но я боялся, что товарищи поднимут меня на смех. Так что, милая моя старушка Мэгги, пожалуйста, не забывай адресовать свои письма Стивену Бидду Эксверу. Ладно? «Что ты такое говоришь, Стиви?» — улыбнулась я его серьезному виду. «Я и не шучу», — отвечал он. «Неужели это такая ужасно немысленная моя просьба? Мне действительно кажется, что Бид смотрится гораздо лучше. Милая моя, славная, добрая Мэгги, обещай, что сделаешь, как я прошу». «Посмотрим», — ответила я уже без улыбки. «Тогда», — продолжал он, — «у меня к тебе будет еще одна маленькая просьба. Знаешь, у тебя на редкость приятный голос, наверное, самый красивый из всех, что мне доводилось слышать, но ты так ужасно коверкаешь слова, проглатываешь окончания, звуки не все выговариваешь. Ах, Мэгги, вот бы тебе научиться правильной речи, усвоить хорошие манеры. Ты только не подумай, я вовсе не сравниваю тебя со здешней неотесанной деревенщиной. Но, признаюсь, на моих знакомых дам ты тоже не слишком похожа. Ах, как бы мне хотелось, чтобы к моему возвращению ты научилась держаться, как подобает настоящей леди, красиво говорить, грациозно ходить, садиться, вставать». Поначалу я прямо онемела. Неужели мой брат Стивен меня стыдился? Я хорошо понимала, кто я такая. Простая, малограмотная сельская девушка, и никакая я не дама. Однажды, это было давно, когда я еще жив был старый приходской священник, к нам на ферму заглянула его жена. Вспомнив, как она, опасливо подобрав подол, на цыпочках ходила по скотному двору и щебетала тоненьким пронзительным голоском звонче ласточки, я поняла, что никакой леди из меня не выйдет. На душе у меня было так печально, что словами не высказать. Меня больше не радовали ни краски заката, гаснущего за холмом, ни мерцающая в сумерках белизна лилий, ни сонное чириканье птиц, устраивавшихся на ночь в своих гнездах. Все сделалось таким скучноватым и будничным, как будто мы не в саду сидели, а шли по душной городской улице, глядя на пыльные витрины лавок. Как ни тоскливо, как ни тревожно было у меня на сердце, а все же я должна была высказать Стивену то, что хотела, и другого такого случая могло больше не представиться. «Стиви», — сказала я, перебирая пальцами его буйные кудри, «хоть я и не леди, а ты все-таки меня послушай. Нынче утром я проснулась ни свет ни заря от того, что мне привиделся странный сон. Мне снился ты, совсем маленьким мальчиком, и не успела я проснуться, как сердце мое защемило мысль о скорой разлуке с тобой, и так мне стало тяжело, словно бы ты умер. Я поднялась и отворила окно. Из-за сосен уже поднималось солнышко, и птицы пели так беспечно, а я томилась с каким-то дурным предчувствием. Прямо под окном в зарослях плюща я увидела пустое гнездо, совсем, совсем пустое. И только одинокое перышко лежало там. Должно быть, его обронила улетевшая птица. И я подумала, таким же станет и наш дом, когда Стиви уедет. И только одна-две вещицы, забытые в его комнате, будут напоминать мне о нем и о том, где теперь мой брат. Я буду знать не больше, чем о том, куда улетели коноплянки, жившие в этом гнезде. Я с грустью отвернулась от окна, но тут мой взгляд упал на подоконник, где лежало священное писание. Я открыла его наугад и прочла первый попавшийся стих. «Возьму ли крылья зари и переселюсь на край моря, и там рука твоя поведет меня, и удержит меня десница твоя». Запомни эти слова, Стиви. Ты отправляешься на край света, но и там его рука будет вести тебя, и десница его удерживать тебя. Только это меня утешает. Обещай мне никогда этого не забывать. Обещаешь? Стивен поднес мою руку к губам и поцеловал в ладонь, но так ничего и не ответил. Так мы сидели рядом и молчали, пока отец не позвал нас ужинать. Глава вторая. Я крикнула отцу, что мы уже идем, и мы, нехотя, побрели по темнеющей аллее. Жаль было уходить из вечернего сада и возвращаться в дом. Над закатом разлилось нежное зеленое зарево. Тишина разрасталась, делалась все глубже. Я остановилась и постояла немного, прижимая руки к груди. Так больно было сердцу, но Стивен шел дальше. Он даже не заметил, что я остановилась. Его уже занимали мысли о дне завтрашнем, который придет с восходом солнца. Я задержалась еще на минутку, чтобы потрепать по голове Нерона и проверить, достаточно ли у него в миске еды. Стивен вошел в дом, и я пошла в обход, чтобы заглянуть в загон для скота. Коров выпускали на ночь, и они, одна за другой, с мычанием проходили мимо меня, как будто ждали, что каждую из них я окликну по имени. Отец стоял в воротах хлева, и странное дело, отчего-то эти родные, знакомые с детства черты, я вдруг увидела новыми глазами, как будто взглянула на чужого человека. Седовласый старик с обветренным красноватым лицом, в суровой домотканой блузе, толстых серых чулках, собственноручно мною связанных, и грубых башмаках, подбитых большими гвоздями. «Почтенный отец семейства, честный труженик», — сказала я себе. «Но, увы, Стиви не джентльмен». Отец запер ворота, и мы отправились ужинать. Отцу были по душе старинные обычаи, бытовавшие еще в дедовы времена, и пока он был жив, в нашем доме был принят самый простой и непритязательный уклад. Мы, например, никогда не обедали в гостиной. Исключение делалось только для воскресных дней, а по будням за стол садились все вместе, и отец, и дети, и слуги, и работники. Отец усаживался в свое кресло, стоявшее в уголке камина. Напротив него, в матушкином кресле-качалке, устраивалась я. Рядом со мной стоял маленький круглый столик, на котором горела одна единственная свеча. Считалось, что этого освещения вполне достаточно. За столом каждому было отведено свое место. Возле меня садилась молочница, рядом с отцом возчик, а за ними все остальные работники, согласно порядку, за соблюдением которого я всегда тщательно следила. Но когда домой приезжал Стивен, он неизменно садился по правую руку от отца, отдельно от работников, и для него зажигалась еще одна свеча, чтобы он мог учить свои уроки. В 9 часов я читала псалом и молитву, и все расходились спать. Мы же со Стивеном нередко засиживались у огня допоздна, и все никак не могли договориться. Но в эту ночь в доме царило необычайное волнение, так что о сне никто и не думал. Наутро Стивен уезжает, и все домашние поражались отваге молоденького мальчика, готового в одиночку пуститься в такой далекий путь. Австралия – неведомая, чужедальняя страна, где у него нет ни родных, ни друзей. Никто из нас никогда не выезжал за пределы Кондоровского прихода, ездили разве что на ярмарку в соседний городок. Вот почему предстоящее событие до крайности возбудоражило весь дом. Стивен, не в пример другим, держался довольно спокойно, хоть видно было, что он весь разрумянился и глаза у него блестят ярко. Он, как ни в чем не бывало, взял книгу и углубился в нее, словно бы и не замечая всеобщего волнения. «Отложи книжку, сынок», — сказал отец, кладя на открытую страницу свою тяжелую загорелую руку. «Нынче последний вечер, когда ты можешь побыть среди родных, в своем старом доме, и я хочу слышать твой голос. Ты славный, очень славный малый, Стивен. Но уж больно ты тонкая штучка, чтобы перемалывать тебя в наших жерновах. Это кто бы мог подумать, что в нашем семействе объявится такой благородный господин?» Отец говорил это шутливой гордостью, но и не без сожаления. Я знала, что он и гордится Стивеном, и в то же время стесняется его. Наверное, такое же невольное чувство восхищения и досады испытывала моя маленькая курочка, когда единственный утенок, оказавшийся среди ее выводка, упорно лез в воду, не обращая внимания на ее встревоженное кудахтанье. «Это точно, он парень, что надо, ученая голова!» — зычным басом подтвердил Джерри, старый возчик, сидевший рядом с моим отцом. «Он их всех в этой самой Австралии живо за пояс заткнет. Вот увидите, хозяин!» «Так-то оно так», — согласился отец. «Я и не сомневаюсь, что такой ученый малый, как он, сумеет пробиться в жизни. Как говорится, парень разумен не по годам. Вот только мне бы хотелось, чтобы он оставался поближе к дому. Ну, примерно, чем плох Лондон? Стоило Стивену только захотеть, и я бы его отправил к дяде Семестеру, тому, что держит в Лондоне часовую лавку. Все говорят, что в целом мире нет города лучше Лондона, а дядя Семестер вот уж 40 лет как там живет. Он был бы рад, если бы такой красавец, как наш Стиви, продавал его часы разным важным господам. Он как-то раз написал мне письмо, предлагал взять к себе кого-нибудь из моих детей. Верно думал, что их у меня целая куча. Вот Стивен и пристроился бы к настоящему делу». Стивен молча улыбнулся, и по этой снисходительной улыбке можно было догадаться, что жалкая роль продавца часов его никак не устраивает. «В Австралии, я думаю, добиться гораздо большего», — отвечал он. «Вот помяни мое слово, я вернусь таким богачом, что смогу запросто купить эту самую лавку, да еще и самого дядю Семестера в придачу. Если бы его предприятие так процветало, как ты себе воображаешь, ему не пришлось бы до сих пор самому стоять за прилавком. Он давно бы уже сколотил солидное состояние и отошел от дел. Богатому человеку нет нужды гнуть спину изо дня в день». «Да, парень, ты что надо, ученая голова», — повторил Джерри, глядя на Стивена своими тусклыми глазами. «Может, ты и прав, Стивен», — отозвался отец. «Может, ты и прав. Тебе решать. Но только знай, что денег твоя поездка стоит немалых. И если б не Маджери, которая решила взять на себя все молочное хозяйство, а для женщины это очень нелегкий труд, сынок. Можешь мне поверить, тебе-то ничего такого делать не приходилось. Одно сыроварение чего стоит, а потом еще круги сыра нужно каждый день переворачивать, протирать, чистить щеткой. Словом, работа тяжелая. Еще я раз говорю тебе, когда бы не Маря, не Мерджери, я бы ни за что на свете не согласился тебя отпустить, да еще и вложить в это дело чуть ли не 100 фунтов. Сестру же благодари за то, что едешь. Это ее заслуга. А там уж, как оно обернется, хорошо ли, плохо ли». «Я не думаю, все будет хорошо, батюшка», — сказала я, стараясь, чтобы мой голос звучал бодро. «А я и не говорю, что все будет плохо, дитя мое», — сказал он. «Ведь ты все, что могла, для этого сделала. Это ты настояла, чтобы он учился в закрытой школе. Ты сделала из него джентльмена. Ты отказывала себе во всем, ходила в стареньких платьях, никогда не позволяла себе ни новой ленты, ни цветочка, ни гребешка, как другие девушки. Да, это все твои заслуги. И Стивен столько же твое дитя, сколько мое. И если он вернется домой богачом, пусть платит за это тебе и никому другому».
«Да не нужно мне никакой платы», — сказала я.
И в самом деле, какая может быть плата за то, что делаешь из любви к родному человеку? За это можно платить только ответной любовью, а все остальное приложится само. А Стивен, конечно же, всегда будет меня любить. Мне было нестерпимо больно думать, что завтра он уедет. Сейчас он сидел напротив меня, в своем любимом уголке у камина, но до утра оставались считанные часы. «А я все равно заплачу ей!» — страстно вскричал Стивен. «У нее будет целый ворох шелковых платьев и самые лучшие часы из лавки дядюшки Семестера, и слуги, и горничные, и даже собственный экипаж. Мэрджери поселится вместе со мной в Лондоне, если, конечно, выполнит одно небольшое условие, о котором мы с ней говорили. Даже если я женюсь, она все равно будет жить в моем доме, вести хозяйство и присматривать за детьми. Вот вам и причина, почему я отправляюсь в Австралию. Я должен расплатиться с Марджери». «Не удивляюсь, если ты заработаешь 1000 фунтов», — степенно, но веско вставил Джерри. Сам он, до того, как поступить к нам на ферму, зарабатывал в неделю не больше 10 шиллингов и на эти деньги кормил жену и детей. 1000 фунтов, конечно, представлялось ему невообразимым богатством.
1000 фунтов!
— презрительно рассмеялся Стивен. «Да я заработаю по меньшей мере 100 тысяч! Ты ничего вообще в этом не смыслишь, Джерри! В Австралии полным-полно фермеров, которые приехали туда, как еду я, без гроша в кармане. А теперь у каждого из них по 500 тысяч овец. Ты только представь себе, Джерри, 500 тысяч!» Джерри повесил голову и закрыл глаза. 500 тысяч овец. Такое и вправду невозможно было представить. У отца их бывало самое большее, 1,5 сотни. И только однажды выдался на диво благоприятный год, когда овечье стадо возросло чуть ли не до 200 голов. Джерри тот год хорошо запомнил. Тогда ему пришлось изрядно потрудиться. Но зато молва такой неслыханной удачи облетела всю округу. Остальные работники слушали Стивена, разинув рты. Им тоже не под силу было представить такое немыслимое число. С таким же успехом Стивен мог бы назвать цифру в 100 миллионов.
«И кто же этакую ораву может, моет и стрижет?» — спросил один овчар хриплым голосом. Как видно, простудился бедняга. Во время недавней мойки овец ему пришлось долго стоять в овечьем пруду. Не сегодня-завтра предстояло стричь с них шерсть, и он, конечно, не мог взять в толк, как это возможно одним махом помыть и остричь 500 тысяч овец. Стивен промолчал, словно бы и не услышал вопроса.
«Ну что ж», — сказал отец, вынимая изо рта трубку. «Как бы их там ни мыли и ни стригли, а все это будет заслуга Марджери. Хорошенько запомни это, мой мальчик. Наследство вам с сестрой достанется не ахти какое. Времена теперь тяжелые, урожай скудеет год от года. Да и твое обучение, Стивен, влетело мне в копеечку. Ты за всю жизнь еще палец о палец не ударил, чтобы заработать на кусок хлеба. Ну, я на тебя не в обиде, сынок. Если ты и впрямь сколотишь себе состояние, значит, я не выбросил эти деньги на ветер. А теперь, Марджери, прочитай молитву и будем отправляться на боковую, потому как время уже позднее, а завтра рано вставать». При слове «завтра» у меня больно сжалось сердце, но я послушно преклонила колени и, дождавшись, когда стихнут голоса, скрип стульев и шарканье ног, прочитала псалом и молитву. Стивен всегда молился стоя, потому что выложенный плиткой пол казался ему недостаточно чистым. Что ж, он и вправду одевался много лучше нас. Но в эту ночь мой брат встал на колени вместе со всеми. Я удерживалась едва от слез, и голос мой то и дело пересекался, стараясь совладеть с волнением. Я несколько раз умолкала, и в наступившей тишине старые часы у лестницы тикали особенно громко. Завтра в эту пору Стивен будет уже далеко, и Бог весть, когда еще нам доведется вместе преклонить колени. Глава 3. Следующее утро в предотъездной суете пролетело незаметно. Поглощенная хлопотами, я опомнилась только, когда Стивен крепко обнял меня напоследок и мокрой щекой прижался к моему лицу. Я смотрела, как он взбирается в двуколку, запрягавшуюся только в базарный день, и садится рядом с отцом. Все работники и прислуга обступили повозку, и когда она тронулась, медленно, как похоронная процессия, пошли за ней по мощенной дорожке. Не было странно, что собаки лаяли, коровы мычали, овцы блеяли, а куры кудахтали точно так же, как всегда, словно бы не происходило ничего особенного. Стивен привстал и на прощание помахал мне шляпой, и мои глаза мгновенно затуманились от слез. Я еще слышала, как мужчины закричали «До свидания» и «Счастливый путь», когда повозка выезжала из ворот фермы на дорогу, а потом все стихло, и я побрела в опустевший темный дом. С тех пор наше жилище стало совсем другим. Солнце уже не сияло по утрам так ярко, как прежде, а тоскливые вечера тянулись нескончаемо долго. Хлопот у меня нисколько не убавилось, напротив, их стало гораздо больше, потому что с уходом молочницы все ее обязанности легли на мои плечи. Дело это было для меня непривычным, но я с готовностью за него взялась ради того, чтобы сбылась заветная мечта Стивена. Отец наш, хоть сам он был труженик, каких мало, и работал, не покладая рук, но к нам, своим родным, относился с большой заботой и любовью. Ни мачеха, ни Стивен, ни я сама не знали тяжелой работы на ферме. Мы, конечно, понемножку сбивали масло для домашних нужд, иногда створаживали молоко в катке. Но никогда не подходили к большой маслобойке и не таскали подойники с молоком. Мне стоило немалых усилий уговорить отца доверить мне всю эту работу. Но и теперь, когда Стивен уехал, он часто освобождал кого-нибудь из мужчин помощь мне и сам брался за ручки плуга или отвозил продукты на рынок. К вечеру он, конечно, сильно уставал, но чтобы жаловаться на усталость, нет, такой привычки у него не было. Хоть работы у меня прибавилось, но тяжесть от сердца так и не отлегла. Казалось, с отъездом Стивена из нашего дома ушла сама жизнь. От брата по-прежнему не было никаких известий, если не считать письмеца в несколько строк, отправленного из Ливерпуля, но с тех пор прошел уже не один месяц. Мы ничего не знали о том, как ему живется на корабле. Я никогда в жизни не видела ни кораблей, ни моря, и даже вообразить не могла, каково это – плыть по морю. Порой, когда накатывала острая тоска, мне думалось, вот бы представить себе это самое море и корабль, который уносит моего брата далеко-далеко от меня. Тогда, наверное, мне стало бы легче. Но о мореплавании мне было известно не больше, чем о Царстве Небесном. Не сказать, конечно, что об этом благословенном месте я вовсе ничего не знала, но ведь и не более того, что говорится в Священном Писании. Однажды мне пришло в голову заглянуть в Стивеновы книги. Интересно, о чем в них пишут? А что, если, прочитав их, я научусь правильно думать и разговаривать, и, может, даже стану настоящей леди, как того хотел Стивен? Среди оставленных им книг некоторые были на латинском и греческом, а я в этих языках, конечно же, ровным счетом ничего не смыслила. Но были там книги и на английском языке. Да таком красивом и складном, что просто диво. У нас в деревне так никто не разговаривал. Мне кажется, из них я кое-чему научилась. К тому же за книгой и время летело незаметно. Хотя благородные леди, они из меня так и не сделали. Я как была, так и осталась простой фермерской дочкой, неподходящей компании для приходского священника и его жены. Отец, как ни удивительно, был вроде бы даже рад отъезду Стивена. Он часто вспоминал сына, но никогда не заговаривал о его возвращении. Как все-таки мужчины не похожи на женщин? А может быть, когда брат был рядом, я меньше заботилась об отце? Да, тогда я и вправду уделяла ему не так уж много внимания. А теперь, когда наш дом без Стивена притих и погрустнел, отцу явно нравилось, что, возвращаясь домой после работы, он встречает меня на пороге. Раньше я никогда не выходила ему навстречу. Я стала читать ему вслух, чего прежде тоже не делала, чтобы не мешать Стивену учить уроки. Часто по вечерам
Мы выходили в поле погулять, поглядеть, как зреет урожай, как бредут с пастбища коровы. Однажды к нам пришел один из моих прежних женихов и снова попросил моей руки. Жена его умерла, и некому стал вести хозяйство и смотреть за маленькими детьми. Мне было жалко малышей, но пришлось подавить себе это чувство, потому что я ни за что не оставила бы одного отца. Так я отказалась от последней возможности завести собственную семью. И все-таки, несмотря на одиночество и сердечную тоску, где-то в глубине моей души постоянно жило чувство радости и ощущение, что все-таки я не одна, вот только мне не хватает слов, чтобы выразить это как следует. Меня и прежде посещали возвышенные светлые мысли, например, в церкви, во время службы или когда я сидела в пчелиной беседке. После отъезда брата они стали приходить ко мне все чаще и чаще, а иногда их налетал целый рой, как так пчелы за день за днем роются в ульях, запасая мед к наступлению холодов. Мне не под силу описать эти мысли и чувства, как не под силу рассказать слепцу о солнечном свете и глухому о пении птиц. Но тот, кто имеет глаза и уши, увидит и услышит. Мне не с кем было говорить о Боге, о возлюбленном нашем Спасителе, Господе Иисусе Христе и о Царстве Небесном. Такие разговоры моим близким были неинтересны, и только в Кондовере, среди постоянных прихожан тамошней церкви, я находила себе единомышленников. Но в дождливые дни, или когда отцу не хотелось меня отпускать, или когда появлялись ягнята, которых нужно было выкармливать из соски, а кроме меня некому было этим заняться, я оставалась дома и вечером читала Писание вслух. Отец до последнего дня просил, чтобы я ему читала. Он сидел, сложив руки на коленях, и слушал с большим вниманием, изредка кивая, когда я доходила до знакомого ему стиха. Старый наш священник умер, и на его место прислали нового, большого любителя сельского хозяйства. Бывало, его хлебом не корми, дай только поговорить о видах на урожай, да и о приплоде. Викарий же очень хороший и благочестивый человек, с которым я могла бы говорить обо всем, что меня волновало, был, к сожалению, слишком стар, чтобы ходить к нам на ферму. Так мы и жили, вдали от церкви и от священников, и только эти мысли, которые я не умею описать, приносили с собой ощущение, что Бог где-то рядом и никогда нас не покидал. В один прекрасный день пришла долгожданная весточка от Стивена, и случилось это месяцев 10 спустя после его отъезда, потому что в те дни путешествие в Австралию занимало гораздо больше времени, чем сейчас. Я по сей день бережно храню все его письма и могла бы пересказать их слово в слово, если бы кто-нибудь меня об этом попросил, да только никто не просит. Я перечитываю их снова и снова, потому что таких замечательных и разумных слов не прочитаешь ни в одном учебнике. Вот отрывок из его первого письма. «За день до прибытия в Мельбурн мистер Гарнет, о котором я вам писал, спросил, чем я думаю заниматься в Австралии. Если у меня нет никаких определенных замыслов, то он мог бы меня пристроить в своей конторе. Уверен, что он сразу по достоинству оценил мой ум и способности. Я отвечал, что место стряпчего в конторе меня не очень-то прельщает, и что я намерен устроиться на какую-нибудь овцеведческую ферму, а со временем стать ее совладельцем. На что он сказал, что из меня, несомненно, получится превосходный фермер, однако, если я все же передумаю, он согласен взять меня на испытательный срок, а я за полгода успею хорошенько осмотреться и подыскать себе подходящее дело. Он сказал, сразу видно, что я человек толковый и расторопный. Словом, по зрелом размышлению я принял его предложение». Жалование он обещает положить вполне приличное. Если учесть, что от сотни фунтов у меня еще кое-что осталось, то вскоре можно будет сделать кое-какие выгодные капиталовложения. Со временем начальный капитал станет приносить хороший доход. А это означает, что ты, Мэгги, получишь и шелковое платье, и золотые часики. Славный мой брат. Стивен, ему так хотелось сделать неприятное, только он не понимал, что не о шелковых платьях я мечтаю, что его поцелуй и улыбка для меня – желание самого красивого и дорогого убранства. А в самом конце письма, после непонятных букв
РС была еще приписка ПС. Только что прибыли в Мельбурн. Мистер Гарнет пригласил меня к себе домой. Такая честь выпадает далеко не каждому, поэтому вполне очевидно, что мне уготовано большое будущее. Капитан говорит, что мистер Гарнет один из первых людей в этой стране и баснословно богат, и детей у него нет. Впрочем, он всего 2 года как женился. Пожалуй, я останусь при нем, если он и вправду окажется бездетным. Кто знает, повезет ли мне сколотить собственное состояние, а так можно будет рассчитывать хоть на какое-то наследство. На этом, дорогие мои, я завершаю свое послание. Придет день, и я вернусь к вам настоящим богачом. До свидания, и да благословит вас Бог. Вас, ваш любящий сын и брат Стивен. Это письмо я хранила между страниц своей Библии вместе с полевым цветочком, который Стивен засушил давным-давно еще маленьким мальчиком. Теперь его письмо и цветок лежали рядом. Я часто глядела на них, сидя в церкви, и слезы подступали к моим глазам. Я не утирала их, ждала, пока они высохнут сами, а не то соседи заметили бы, что я плачу, и начали бы допытываться, что да как. Глава 4. Так шли годы. Приходило время сева, а затем время жатвы, и лето сменялось зимой, как положено от Бога. Из года в год мало что менялось, вот только отец все больше старился, да и меня время, наверное, не щадило, хоть сама я этого не замечала. На душе у меня теперь всегда было тихо и покойно, и весь дом наш стал еще тише и покойнее, чем прежде. Все наши старые работники и слуги оставались при нас, никто вроде бы не собирался искать себе другого места, и каждый исправно выполнял свою работу. Ушли в прошлые времена, когда приезжал на каникулы Стивен и обходил ферму, выступая степенно и важно, как подобает настоящему джентльмену. Раза 2 в год от него приходили письма. Это и было самым главным событием в нашей жизни. Дела его в далекой Австралии постепенно шли в гору. Сам он по-прежнему жил у мистера Гарнета, которому, по всей видимости, стал вместо сына. Стивен был так далеко от нас, что мне даже не казалось, что письма идут слишком долго. Напротив, я изумлялась и радовалась тому, что, проделав путь через моря и океаны, они доходят до нас в целости и сохранности. Почтальон редко наведывался к нам на ферму. Правда, на Рождество заходил непременно, чтобы получить положенный подарок. И всякий раз, написав ответ, я выходила к калитке и высматривала его на дороге в Кондовер. Почтальон клал конверт в большую сумку и удалялся. Что происходило с моим письмом дальше и как оно добиралось до Стивена, я понятия не имела. Время шло, и урожаи становились все скуднее и скуднее. Наши поля лежали на плоскогорье, и земля была малоплодородной. Бывало, если урожай выдавался поздний, а зима приходила раньше обычного, мы не успевали до заморозков убрать овес и пшеницу и сыпать зерно в амбар. Помню один год, когда после затяжных дождей сразу ударил мороз. Тогда нам пришлось разжигать прямо на полях костры, чтобы хоть как-то уберечь урожай от холода. Как сейчас вижу перед собой отца, ведя за собой цепочку работников, он перебегает от стога к стогу, и красные отблески огня озаряют его напряженное лицо и седую голову, отсвечивают яркими бликами на примороженных колосьях. 3 раза кряду случился неурожай, и наши амбары совсем опустели. Скотину нечем стало кормить. Начался падеж, и мы потеряли почти всех коров и овец. Мы едва сводили концы с концами и выбивались из сил, чтобы наскрести денег на арендную плату, которую нужно было вносить 2 раза в год. Отец был уже в преклонных годах, и эти невзгоды совсем сломили его. «Марджери», — сказал он как-то вечером, когда работники сдавали корм скоту, а мы с ним сидели одни у очага. «Ты никогда не задумывалась о том, что бы с нами стало? Доведись нам покинуть этот дом и ферму. Здесь я родился, здесь женился на твоей матери, вынянчил, вырастил тебя. Знаешь, дочка,
Если бы мне пришлось уехать отсюда, я бы, наверное, этого не пережил.
Губы его задрожали, а руки сильно тряслись, когда он, наклонившись к углям, тлевшим в очаге, попытался разжечь трубку. Мне стало его нестерпимо жалко. «Если так угодно Богу, значит, все устроится к лучшему», — сказала я.
«Да разве Господь может такое допустить?» — испуганно воскликнул он, совсем как ребенок, который ждет, чтобы мать его утешила и успокоила. «Всевышнему не за что на меня гневаться. Он позволит мне дожить свой век на старом месте. Ведь это ж правда, Мерджери. Господь не держит же на меня обиды».
«Нет, нет», — заверила я его. «Всевышний нас любит, и все, что он для нас делает, обращается нам во благо. И, конечно же, он никому из нас не желает зла».
«Значит, он позволит мне спокойно умереть в своей постели?» — заключил отец. «Тогда я точно буду знать, что он не держит на меня обиды. И вот еще что, Марджери, я хотела тебя спросить. Ты написала Стивену о наших бедах? О неурожаях, о том, что в амбарах хоть шаром покати, а пастбища оскудели?»
«Да», — отвечала я с неохотой. «Писала после третьего неурожая».
«И когда, по-твоему, от него придет ответ?»
Оживился отец.
«Стивен мог бы вернуть нам 100 фунтов, которые я дал ему на дорогу. Он ведь писал, что дела у него идут неплохо, и потом ему как-никак почти 23 года, уже не мальчик. И если в этой самой Австралии все так хорошо, как он говорит, то для него эти 100 фунтов не будут таким уж большим убытком. Зато нам они помогут снова встать на ноги. Как ты думаешь, пришлет он денег? Когда нам ждать от него письма?»
И в его глазах светилась такая отчаянная надежда, что я поначалу думала смолчать. Так не хотелось мне его разочаровывать. Но он повторил с мучительным волнением.
«Так когда же нам ждать от него ответа, Марджери?»
«Ответ уже пришел, отец», — сказала я, — «нынче утром».
«И что же пишет наш мальчик?» — воскликнул он дрожащим голосом. «Он прислал нам денег».
Я вытащила из кармана сложенный в четверо листок, развернула его и положила на стол, поближе к горящей свече. Письмо было совсем коротким, но зато написано превосходным почерком, нисколько не похожим ни на мою неуклюжую писанину, ни на отцовские каракули, которые никто никогда не умел разобрать. Я прочла письмо вслух, медленно и отчетливо.
«Дорогая Мерджери, твое последнее письмо, в котором ты описываешь постигшие вас неприятности, произвело на меня удручающее впечатление. Однако, будучи так далеко от вас, не могу себе представить, чем бы я мог вам помочь. Если бы я был рядом, то, разумеется, сделал бы все возможное, чтобы вас выручить, но издалека мне трудно судить об истинном положении ваших дел, а потому я вынужден воздержаться от каких-либо советов. Откровенно говоря, мне кажется, корень зла в том, что все на нашей ферме давно уже устарело и пришло в негодность. Отец уже не молод и не в состоянии смотреть, чтобы работники трудились как следует. От старого Джерри и компании ваших дряхлых слуг тоже проку мало. Ничего иного в таких обстоятельствах ожидать не приходится, так что, я думаю, вам придется смириться с создавшимся положением и привыкнуть довольствоваться малым. Будь вы рядом, я бы непременно попытался что-нибудь для вас сделать, но, увы, это невозможно. Ты намекаешь, что у меня есть деньги. Их не так уж и много, Марджери. Уж во всяком случае недостаточно для того, чтобы содержать всех ваших стариков. Мой начальный капитал только-только стал приносить прибыль, и трогать его ни в коем случае нельзя. Если бы вы понимали, насколько удачно я его поместил, то сами воспротивились бы такому безумию. Впрочем, если через полгода после будущего урожая ваше положение не изменится к лучшему, и ты будешь по-прежнему считать, что вам необходимы те 100 фунтов, которые отец дал мне с собой, чтобы я смог заложить основу своего будущего благополучия. Кстати, позволь себе заметить, что иначе, как мизерной, эту сумму и не назовешь. Что ж, можешь быть уверена, эти деньги вы получите, сколь бы стеснительно для меня это ни оказалось. Но я верю, что вы со своей стороны сделаете все возможное, чтобы избавить меня от необходимости приносить подобную жертву. Уж постарайся, дорогая сестра, очень тебя прошу. Главное, не лениться и энергично взяться за дело. Помнишь поговорку «На Бога надейся, а сам не плашай»? Кстати, вы могли бы обратиться к дяде Семестеру? Он-то живет не за 3-9 земель и, наверное, сумел бы вам помочь. Прости, больше писать некогда. Почти уже почта уже отправляется. Благослови вас Бог. Искренне ваш Стивен.
Превосходное письмо, сказал отец. Да чего складно написано. Стивен-то наш прямо ученый-профессор.
Отец всегда с наслаждением слушал Стивеновы письма. Я могла перечитывать их вслух до бесконечности. Это удовольствие никогда ему не передалось. Но читать еще раз это письмо мне не хотелось. Было в нем что-то такое, от чего мурашки бежали по спине, будто из какой-то невидимой щели тянуло ледяным сквозняком. Я не смогла бы толком объяснить, от чего возникало это чувство, ведь все, что написал Стивен, выглядело вполне благоразумно, и не было ничего удивительного в том, что он колеблется, не решаясь сразу выслать деньги. К тому же, напрямик я его об этом и не просила. Но всякий раз, перечитывая его последнее письмо, я все время холодела.
«А ведь он подал нам неплохую мысль», — продолжал отец. «То есть насчет твоего дядюшки Семистера. Правда, вот уже 20 лет, как мы о нем ничего не слыхали. Ты знаешь, я не мастер писать письма, не то что наш Стивен. Вот только очень уж мне не по душе то, что он пишет насчет нашей фермы, мол, все устарело и пришло в негодность. Это верно. Дом наш маленько обветшал, да и амбар давно уж пора перекрывать. Вон крыша-то, дырка на дырке. И садовый сарай того и гляди развалится. Ну, да мы с Жерри, слава богу, еще ребята хоть куда. А дела у нас пошли худо из-за неурожаев. Стивен молод еще, вот и рубит с плеча. Конечно, зря он так думает про нас, Джерри. А так письмо очень-очень хорошее, верно, дочка? Это все твоя заслуга, девочка моя».
Отец еще долго восторгался письмом, как малое дитя, а у самого вид был неважный. Лицо посерело и осунулось, а голос сильно дрожал. Он расхваливал письмо на все лады, а я чем больше над ним раздумывала, тем больше ощущала этот странный душевный озноб. Еще 3 недели отец исполнял свою обычную работу. Наступил ноябрь, и по утрам всю округу заволакивали густые туманы. Но как бы холодно и сыро не было на дворе, отец все равно поднимался чуть свет, и вместе с верным Джерри они отправлялись в поле. Прежде я не замечала, как они оба постарели, но после письма Стивена точно прозрела и вдруг увидела, как сильно побелели их волосы и сгорбились спины. Так бывает после захода солнца. Не успеваешь оглянуться, а тьма уже окутала землю. Вот и отец мой спускался по склону горы так долго, что я и думать забыла о том, что рано или поздно он достигнет долины. Мне показалось, что он состарился внезапно, вдруг как-то совсем обессилел и слег, и больше уже не вставал с кровати. На этой же кровати, под выцветшим пологом из зеленой саржи, умер когда-то и его отец. Прошло уже 3 недели с того дня, как мы получили письмо Стивена, а ответить ему я так и не успела. Как бывает обычно в это время года, все полевые работы подошли к концу, и на ферме царило затишье, поэтому я могла быть рядом с отцом неотлучно. В тот вечер я сидела в низеньком кресле качалки, и кресло это и маленький круглый столик со свечой перенесли по моей просьбе из кухни в отцовскую комнату, чтобы по вечерам я могла по-прежнему сидеть напротив отца, как было заведено с тех самых пор, когда умерла мать Стивена.
«Марджери», — сказал он друг. «Манджери, бедная моя девочка. Страшно подумать, сколько тебе в жизни пришлось выстрадать».
«Ну что вы такое говорите, батюшка?» — улыбнулась я сквозь подступившие слезы. «Я всегда хорошо жила и была счастлива, можно сказать, не хуже других».
«Да, вот только другие-то девушки на твоем месте так бы не сказали.
Никогда ты не знала никаких развлечений, никогда не думала о себе, и вот теперь у тебя ни мужа, ни деток. Это по моей вине. Ты так и не свела собственное гнездо. Старики такие себе любцы, Мэгги. Они хотят, чтобы дети оставались с ними до самой смерти. А дети потом и не знают, куда им податься. Ровно птенцы, выпавшие из гнезда. Вот Стиви сумел вовремя позаботиться о себе. А что станется с тобой, доченька? Мне и подумать страшно.
«Не тревожьтесь обо мне, батюшка!» — сказала я. Он немного помолчал, но потом вдруг, весь как-то просветлев, сказал.
«Марджери, ведь Всевышний позволит мне умереть в своей постели. Стало быть, он на меня не гневается».
«А вы боялись этого, батюшка? Боялись, что он будет к вам суров?»
Я, видишь ли, представлял его вроде нашего землевладельца. Думал, рано или поздно он выгонит меня, не посмотрит, что я стар. Но Бог меня не гонит. Он знает, что я никогда бы не прогнал бедного старого Джерри, а ведь с нами будут поступать так же, как мы поступаем с другими. Так вроде сказано в Писании.
«Это правда, батюшка? Он никогда не отвергает тех, кто приходит к нему», — сказала я. «Уповающий на Христа не постыдится вовек».
«Да, я уповаю на него», — сказал он с какой-то торжественной серьезностью, «на доброго пастыря, который печется о своих овцах, и если какая из них отобьется от стада, он будет искать ее, пока не найдет. И еще я думаю, Марджери, что Всевышний не прогонит от себя бедную заблудшую овечку, раз Христос положил столько трудов, чтобы ее разыскать и привести назад. Нет-нет, он ни на кого из нас не держит обиды. Верно, Марджери?»
«Ни на кого», — только смогла вымолвить я.
«Если бы меня прогнали отсюда, и пришлось бы мне умирать среди чужих людей», — продолжал он, — «это было бы знаком, что Господь на меня гневается. Но если такое случится с тобой, доченька, не думай, что Он хочет тебя покарать. Тебе, наверное, придется покинуть этот дом. Но ведь ты не станешь сердиться на Всевышнего, правда?»
В его голосе звучала мучительная тревога. Он с волнением вглядывался в мои глаза. Я знала, что все эти знаки свыше ничего не значат, и что доведись отцу умереть в работном доме среди нищих бедняков, от этого Божья любовь к нему не стала бы меньше, а Господь Иисус с той же заботой приготовил бы для него место на небесах. Ведь он умер за нас, распятый на кресте меж двух разбойников, на глазах у жестокой толпы, осыпаемый насмешками и оскорблениями. Какая смерть могла бы сравниться с этой кончиной?
«Я всем сердцем надеюсь, что никогда не стану сердиться на Всевышнего», — сказала я, глядя ему в глаза. «Я не страшусь испытаний, уготованных мне свыше, и все, что пошлет мне Господь, сприму с благодарностью. Так что обо мне вам незачем тревожиться. А вот Стивен... За него вы не боитесь, батюшка?»
«Нет, нет, за Стивена я спокоен. Он умный малый и уже многого добился в жизни. А ты у меня не ученая, и не будет у тебя теперь ни кола, ни двора. И как ты будешь жить дальше, одному Богу ведомо».
«Истинно так, батюшка, Богу ведомо», — ответила я спокойно, потому что меня это и вправду нисколько не беспокоило. Мне хотелось, чтобы у моего отца на душе был мир.
«А что, если Богу угодно, чтобы ты стала нищенкой и жила подаянием?» Вдруг снова встревожился он.
«Батюшка, можно ли стать беднее того, кто сказал, лисицы имеют норы и птицы небесные гнезда, а сын человеческий не имеет где голову преклонить? Хуже, чем ему было, мне не будет».
«Но я не хочу, чтоб ты бедствовала», — со стоном сказал он.
«Не тревожьтесь, ведь я еще не так стара. Да и здоровье меня Бог не обидел. Но если даже меня ждет бедность, то разве пристало слуге быть больше своего господина? К тому же у меня есть еще дядя Семестер и Стивен. Они меня в беде не оставят. Все будет хорошо, батюшка. Не нужно за меня волноваться».
Волнением отца суждено было длиться недолго. Несколько часов спустя он отошел в мир иной. Еще до восхода солнца лицо его посерело.
Он затих и не вымолвил больше ни слова, и я держала его руку до тех пор, пока она, похолодев, не выпала из моих пальцев. И хотя мы были только вдвоем, я отчетливо ощущала присутствие того, кто перед восшествием на небеса сказал: «Не оставлю вас с сиротами, приду к вам». Он пребывал со мной, и хотя глаза мои не могли его видеть, я твердо знала, что он рядом. Так в ночной темноте мы ощущаем стены родного дома и присутствие близких, и стоит только зажечь свет, чтобы их увидеть. Для моего отца занималась заря новой жизни. Он узрит перед собой Христа и сразу же его узнает. Глава 5. Еще 4 месяца я жила в нашем старом доме. Распоряжение, присланное покойному отцу, предписывало покинуть ферму самое позднее, ко дню благовещания, а новый арендатор как раз собирался въезжать к концу этого срока. При желании я могла бы, наверное, съехать и раньше, но тогда некому было бы содержать в порядке усадьбу и следить, чтобы все работы по дому и в поле велись как положено. Да я и сама рада была пожить еще немного на старом месте, хотя после смерти отца дом совсем опустел. Но слуги Джерри и все остальные по-прежнему были со мной, и пока я жила на ферме, для них тоже находилась работа, а денег, чтобы платить им за труды, слава богу, было пока достаточно. Разбирая бумаги в старинной конторке, стоявшей в комнате отца, я нашла его завещание, составленное спустя несколько недель после отъезда Стивена. В нем отец объявлял меня единственной своей душеприказчицей и завещал мне все свое имущество. Прежде я никогда не заглядывала в эту конторку, к тому же отец неизменно запирал ее на ключ. И теперь чувствовала странную неловкость, словно я тайком рылась в его бумагах, опасаясь, что отец вот-вот войдет и застигнет меня за этим постыдным занятием. В одном из ящичков я нашла матушкино обручальное кольцо и локон волос, срезанный после ее смерти. Лежала там и старенькая потрепанная Библия, где на первой странице записывались дни рождения и смерти всех членов нашей семьи. Последней памятной датой оказался день отъезда Стивена. Отец, видно, чувствовал, что расстается с сыном навсегда. Я невольно всплакнула, и слезы, упав на исписанную страницу, оставили несколько пятнышек. Я решила, что не буду записывать дату смерти. Стивен, возвратившись домой, запишет ее сам. Похороны были очень скромные, так как родственников, кроме дяди Семестера, у отца больше не было. А звать дядюшку на похороны из Лондона я как-то не осмелилась. Отца провожали 2-3 соседа, приехавшие из Кандовера, Джерри да я. Домой мы с Джерри возвращались вдвоем. Мы шли через поля, на которых отец бывал 1000 раз, и нам казалось, что он по-прежнему где-то здесь, только из-за тумана мы его не видим. Вечером я одна сидела в гостиной, потому что день был хоть и не воскресный, но все-таки очень важный. И писала Стивену письмо. Я описала ему наш разговор с отцом и в самом конце в 2 словах сообщила о том, что нашла отцовское завещание и что все свое имущество он оставил мне. Решив не тревожить брата понапрасну, я не стала писать ему об очередном неурожае и о том, что платить за аренду нечем. Все равно на благовещание наше имущество будет продано, а вырученных денег хватит на оплату долгов. В отцовской конторке оказалось несколько писем. Одно из них, очень давнее, написано еще при жизни мачехи, было о дяде Семестера. Теперь я припоминала, что отец с мачехой часто и живо его обсуждали, но тогда я была совсем еще девочкой, и никому бы в голову не пришло делиться со мной семейными новостями такого рода. Вот что там было написано. «Дорогой и достопочтимый брат, вот что мне пришло на ум. Возможно, у вас есть дитя мужского пола, которое вы желали бы пристроить к хорошему месту. Если такое дитя у вас действительно имеется в возрасте от 12 до 14 лет, в добром здравии, умеющее читать, писать и считать, то я готов взять его у вас, усыновить, дать ему надлежащее воспитание и, наконец, сделать его своим единственным наследником. Если же означенного дитяти мужского пола у вас нет, то можете не затруднять себя ответом на это письмо. Я по-прежнему проживаю в Лудгейт-Хилле, на улице Пилигримов, где жил всегда, и не намереваюсь жить до тех пор, пока не придет время покинуть эту жизненную юдоль, где все мы только пилигримы. Остаюсь с неизменным почтением. Искренне ваш брат Джейкоб Семестер.
«Неужели это то самое письмо, о котором было столько говорено?» — подумала я. Судя по дате, оно было написано много лет назад, и я знала, что отец на него так и не ответил. Дядюшки Семестера, наверное, уже давно нет живых, да и требовалось ему дитя мужского пола, так что едва ли стоит писать ему. Впрочем, возможно, в свое время я и напишу еще ему. В свое время так и не пришло, потому что писать письма для меня всегда было сущим мучением. И если вы думаете, что всю эту историю я пишу собственноручно, то очень ошибаетесь. На самом деле я сижу в удобном кресле, надо мной пригревает солнышко, руки мои преспокойно сложены на коленях, а я лишь произношу вслух слова, которые тут же записывает молодая, уверенная рука. Мне бы так никогда не написать. Если бы Фиби была в те дни на ферме рядом со мной, то к дядюшке Семестеру, наверное, отправилось бы длинное и обстоятельное письмо, хотя, правду сказать, тогда и писать-то было особенно некогда. Пусть ферма и переходила в другие руки, но близилась пора, когда овцы должны были обягнятиться, а к этому событию нужно было готовиться заранее. Ягнятки рождались такими крохотными и беззащитными. Их нужно было укутывать, чтобы уберечь от злого восточного ветра, гулявшего на пастбищах. А потом на черных пашнях зазеленели всходы пшеницы, и я с таким волнением следила, как они всходят все выше и выше, как будто это мне представляло взрастить колосья, сажать их и связать снопы. Я, конечно, не забывала о том, что ко дню благовещания мне придется уехать. Но разве станешь предаваться печальным мыслям, когда из-под земли проклевываются подснежники, на деревьях распускаются нежные молодые листочки, а птицы хлопотливо вьют гнезда, и вся природа расцветает? Разве можно не радоваться дивной красоте, которую посылает нам по весне всемогущий Творец? Ну вот настало благовещание, и все мои любимые коровушки, курочки, которых я любила, как родных деток, были проданы с молотка, а вместе с ними и все наше имущество. Уцелели только старый матушкин портрет в черной рамке и отцовский профиль, вырезанный из черной бумаги и наклеенный на квадратик белого картона. Аукционист даже не стал выставлять их на продажу, посчитав, что для покупателей они не представляют никакой ценности. Необычный это был день. Даже в день похорон отца я не чувствовала себя так странно. Соседи, сошедшиеся в наш дом, щупали пуховые перины, разглядывали на свет льняные простыни, не прохудились ли, простукивали глиняную посуду, нет ли в ней трещин, и по-хозяйски расхаживали по всему дому. Все это напоминало мне бредовый сон, который закончился, когда все пожитки были распроданы и покупатели разошлись во свояси. Я осталась совсем одна в опустевшем доме. Среди этих голых стен мне предстояло провести целую ночь. И постелью мне должен был служить пол, затоптанный чужими ногами, стершими последние следы домашнего уюта. Ах, если бы Стиви в те дни был рядом со мной! Я проснулась, едва рассвело. Сквозь решетчатое окно, которое после вчерашней распродажи лишилось занавесок, в комнату лился мягкий свет, словно мамины глаза с нежностью глядели на меня. Движимая внезапным порывом, я вскочила, распахнула окно и выглянула в зазеленевший сад, под сенью которого прошло все мое детство. Усевшись на подоконник, я долго смотрела, как восходит солнце, и розовые лучи, наливаясь силой, становятся все ярче и ярче. Живительная влага, живительная свежесть утра, по сравнению с которой даже чистый деревенский воздух в дневное время кажется стоячим и душным, обдавала бодрящим холодком мое лицо и веки, припухшие от ночных слез. Вскоре защебетали первые птицы, поначалу негромко и вяло, будто с неохотой пробуждаясь ото сна, а потом все живее и задорнее. Так начинают журчать ручейками вешние воды, когда после суровой зимы
пригреет, наконец, солнышко. Моя маленькая курочка, вернее сказать, бывшая моей до вчерашнего дня, бродила по деревьям, выискивая, чего бы поклевать, и озабоченно кудахтала, видно, поучая своих пушистых цыпляток. «Сколько раз я хотел собрать детей твоих, как птица собирает птенцов своих под крылья, и вы не захотели», — сказал Господь Иисус Христос. И еще сказал, «Не две ли малые птицы продаются за осарий, и ни одна из них не упадет на землю без воли Отца вашего?» Солнце поднималось вверх медленно и неудержимо, и мне подумалось, что только безумец мог бы попытаться остановить его ход. И нам остается лишь принимать этот свет, который озаряет каждодневно всех, и ликующих, и скорбящих. Во дворе раздались крики возчиков и заскрипели петли ворот. Только привычного мычания коров я на этот раз не услыхала. И домашних птиц тоже не было слышно, кроме моей маленькой белой курочки, которую купил будущий владелец фермы. Безвозвратно ушли в прошлое привычные и милые сердцу звуки. Мальчишеский звонкий голос Стивена, оклик отца, озвучало все то, с чем я просыпалась каждое утро всю свою жизнь. Я опустилась на колени, уткнувшись лбом в подоконник, и в наступившей тишине прислушалась к тихому голосу, все настойчивее звучащему в сердце. Стоя там у окна, я поняла, ожесточусь ли я или смирюсь с выпавшим на мою долю испытанием. Мне не под силу изменить то, что произошло, как не дано обратить солнце вспять. Мне казалось, что я вырванное с корнями дерево, и что место, где это дерево годами росло, засыпали землей и разровняли. Быть может, Господу угодно взрастить его в ином уголке своего сада, а может, оно так и останется лежать, чтобы со временем сгнить и рассыпаться в прах. Мне предстояло принять важное решение, и прежде чем я поднялась с колен, оно было принято. Снова выглянув в сад, я увидела, что солнце стоит уже высоко. Я спустилась по лестнице на кухню. До чего же унылой и заброшенной выглядела она теперь. И вышла в сад, где, казалось, совсем ничего не изменилось. Две-три ранние пчелки, отважившиеся, едва пригрело весеннее солнышко, покинуть улей, без устали носились по саду в поисках нектара. Я поднялась пчелиную беседку и села входа рядом с ульями. В день смерти отца их повязали траурными креповыми ленточками. За эти несколько месяцев они выцвели и теперь трепетали на ветру разлохмаченными бурыми полосками. Заскрипела калитка и раздались шаркающие шаги. Обернувшись, я увидела старика Джерри в поношенном рабочем халате и старенькой фетровой шляпе, низко надвинутый на лоб. «Мисс Марджери, с вашего позволения, мне хотелось бы вас вот о чем спросить», — начал он. «Что же вы теперь делать-то станете?» «Еще не знаю, Джерри», — ответила я. «Вы никогда не думали о том, чтобы пойти кому-нибудь в услужение, мисс?» «Ну нет, только не в домашней прислуге», — воскликнула я, и сердце мое испуганно сжалось при одной только мысли об этом. Хоть я и знала, что даже Господь наш пришел быть слугой в этом мире. «Знаете, если бы новый хозяин дозволил, я бы ему даром служить стал, лишь бы крыша над головой была. И вашу работу, мисс, исполнял бы, чтобы вам тоже тут жить. Только вы, наверное, теперь к вашему дядюшке в семестру поедете, в Лондон. Он там отнюдь не бедствует, как говаривал покойный хозяин. Готов поручиться, он будет вас рад. А там, кто знает, может, и лондонские богачи понаедут к вам свататься. Что ж, невесты лучше вас им не найти, а вот хуже сколько угодно. Старый Джерри знает, что говорит». За всю свою жизнь я не слышала из уст Джерри более длинной речи. Но что же ему ответить, когда я и сама еще не знала, куда мне податься? Я и в самом деле была настроена ехать в Лондон, но прежде чем решиться окончательно, должна была еще раз хорошенько все обдумать. «Да, наверное, мне не стоит оставаться здесь», — сказала я, помолчав. «Кроме дядюшки Семестера да Стивеня в Австралии у меня никого не осталось. Вот только поездка в Лондон обойдется недешево. И как добираться туда, я-то толком и не знаю». «Это ничего», —
Парсон вам дорогу укажет», — сказал Джерри. «Вот мы тут с остальной прислугой собрали в складчину 20 шиллингов. Аккурат до Лондона и доберетесь. Благослови вас Бог, мисс Марджери, и деньги эти примите с легким сердцем, потому как давались они от всего сердца. Вы к нам всегда были добры. Позвольте же нам хоть чем-то за это заплатить».
Я почувствовала, как горло подступил комок. Моими благодетелями были бедные труженики, которые, того и гляди, сами скоро лишатся последнего куска хлеба. Джерри попытался вложить мне в ладонь скомканную бумажку, но я мягко отвела его руку. «Нет, Джерри, не нужно. Не так уж я бедствую, и до Лондона денег достанется. Достаточно, если решусь ехать».
«Примите деньги с легким сердцем, потому как даем их от всего сердца», — повторил Джерри. «Ни я, ни кто другой их у вас обратно не возьмем, мисс Марджери. Вам деньги пригодятся. До Лондона путь не близкий».
Он насильно всунул мне в руку деньги и быстро заковылял прочь, боясь, как бы я не бросилась его догонять. Если бы он знал, какая гора свалилась с моих плеч. Исполненная новых сил и решимости, я накинула шаль, надела свой черный капор и отправилась в Скандовер, чтобы узнать у священника, как добраться до Лондона. Священник оказался очень отзывчивым и добрым человеком, гораздо добрее, чем я себе представляла. Прежде мне редко доводилось с ним говорить, потому что ферма наша находилась в самом дальнем конце прихода, но он с превеликой готовностью отвечал на все мои вопросы, и когда я, прощаясь с ним, присела в реверансе, он сердечно пожал мне руку со словами: «До свидания, и да благословит вас Господь, Марджери Бит». Я задержалась на ферме еще на день или два, помогая вновь прибывшим устроиться на новом месте, так как супруга нового хозяина была слаба здоровьем, а детей у них был целый выводок, и все мало меньше. Ну вот, наконец, настала последняя ночь и последнее утро перед отъездом. Глава 6. Утро выдалось погожее, с легким румянцем, морозцем, который посеребил траву и лишайник на крыше сверкающим инеем. У наружных ворот собрались проститься со мной все наши домашние, совсем как в день отъезда Стивена, вот только радостных возгласов на этот раз слышно не было. Накануне кто-то из мужчин уже отнес мой сундучок на постоялый двор, и теперь при мне была только дорожная корзинка. Джерри, тем не менее, решительно вызвался проводить меня через лес до дороги, где проходила почтовая карета. Железнодорожных путей в те времена в наших краях еще не было, и до ближайшей станции, откуда ходил поезд на Лондон, было добрых 30 миль. 2 мили мы шли лесом, среди высоких елей, дубов, буков, на которых уже появились мягкие ярко-зеленые почки. Узкая тропа, петлявшая между деревьями и почти терявшаяся среди густых зарослей, уже поросла нежной травкой и лишайником. Так мы добрались до дороги и, немного постояв, услышали рожок почтовой кареты, на которой мне предстояло продолжить путь. Я едва успела пожать Джерри руку и прижаться губами к его щетинистой щеке, которую так часто целовала еще ребенком. Мы знали, что вряд ли снова увидимся в этом мире, хоть и трудно было представить, что расставание наше происходит наяву. Меня не оставляло ощущение, что я сплю, а в этом состоянии ничто не может поразить или удивить человека. Я чувствовала себя маленьким ребенком, которого ведут завязанными глазами по ухабистой дороге, но знала, что бояться мне нечего, потому что со мной тот, кто никогда меня не оставит. Мы с Джерри простились. Стискивая в руках шляпу, он еще долго стоял на дороге и, наверное, глядел вслед карете, пока она не скрылась из виду. В Лондон мы прибыли поздней ночью, ехали с невиданной быстротой, так мне показалось, потому что никогда прежде мне не доводилось путешествовать ни почтовой каретой, ни поездом. Кучер объявил, что мы уже в Лондоне, и я ступила на ровную платформу, по которой сновали туда-сюда толпы людей. Подойдя к багажному отделению, куда погрузили мой сундучок, Я долго ждала, пока вслед за бесконечным множеством чужой поклажи наружу не вынести, наконец, и мою. Тогда я и стояла рядом со своим сундучком посреди улицы, не решаясь двинуться с места. Солнце, так ярко сиявшее утром, незаметно куда-то скрылось, и заморосил мелкий дождь. При свете газовых рожков было хорошо видно, как он косо падал на мостовую. Ледяной восточный ветер пронизывал до костей. Прохожие внезапно все куда-то подевались, и я осталась одна, словно была не посередине Лондона, а снова очутилась в нашем старом саду. И тут ко мне подошел незнакомый человек и заговорил со мной. «Вы кого-нибудь ждете, сударыня?» — вежливо поинтересовался он. «Мне бы где-нибудь остановиться на ночь, сэр», — отвечала я. «Я не здешняя и была бы вам очень признательна, если бы вы подсказали, куда мне обратиться».
«Помилуйте, гостиниц у нас полным-полно», — воскликнул незнакомец. «Какие только вашей милости будут угодны. Минутку, только кликну вам кэб. Эй, кэбнин, принимай пассажирку!»
К нам подходила роскошная карета, в пору разве что нашему молодому священнику с супругой. И прежде чем я успела вымолвить хоть слово, незнакомец распахнул передо мной дверцу. Своим богатым убранством экипаж так разительно отличался от нашей убогой деревенской двуколки, что я уже, поставив ногу на ступеньку, в замешательстве остановилась. «Вы, наверное, принимаете меня за леди? Но я всего лишь простая фермерская дочь, да к тому же почти без денег», — честно призналась я.
«Это ничего, мэм», — сказал кэбмен. «Я дорого не возьму, не то что эти вокзальные прошелыги. Дамчу куда пожелаете, всего лишь за шиллинг. Куда прикажете отвезти вас, мэм?»
«Сама не знаю», — ответила я. «На какой-нибудь постоялый двор попроще и подешевле».
«Будет сделано, мэм»,
— пробасил кэбмен и с такой силой захлопнул дверцу, что я подскочила на сиденье. Он забрался на козлы и погнал лошадей, что есть духу. Шел 12-й час. Бывало, в это время отец, работники и слуги уже часа два как спали, и в доме стояла глубокая тишина. Странно, откуда берутся эти мысли? Ведь отца давно нет на свете, Стивен уехал, а старый дом нам больше не принадлежит. Здесь, в Лондоне, я чужая и никому не нужная. Многие лавочки были еще открыты, и на каждом углу ярко горели огромные витрины. Несмотря на усиливающийся дождь, по улицам ходило еще много людей, среди которых я, к своему ужасу, увидела нескольких детей, бежавших по мокрой мостовой босиком. Не один или два, а чуть ли не целая дюжина малых деток без башмаков в такую холодную ночь. При виде их у меня защемило сердце. Никогда бы не подумала, что в Лондоне можно встретить на улице босых детей. Скоро мы остановились у ворот постоялого двора, откуда немедленно выскочили два сухопарых слуги с серыми, нездоровыми лицами и непокрытой головой, хотя дождь припустил уже не на шутку. Они помогли мне выйти из кэба и любезно приняли у меня корзину и плащ, хотя я сама могла бы без труда все это донести. Ах, как я вдруг затосковала по родным краям, где все обходились без церемоний, а я для каждого была просто Марджери Бит. Я молча последовала за одним из слуг по длинной узкой лестнице, пока не оказалась в залитой ослепительным светом огромной комнате, уставленной маленькими столиками, на которых был накрыт ужин. Хотя время было позднее, уже около полуночи, за столиками сидело множество народу. Все ели, пили, оживленно болтали друг с другом и смеялись, будто вовсе не собирались ложиться спать. От такого зрелища голова моя, и без того раскалывавшаяся, разболелась еще больше. Никто не обратил внимания на меня, никто не прервал застольной беседы, чтобы бросить на меня мимолетный взгляд. Можно было подумать, что я сделалась невидимкой. Но вот ко мне подошла девушка в опрятном форменном платье и усталым голосом спросила, не желаю ли я чего-нибудь. «Я не смогла бы тут есть, даже если бы захотела», — ответила я. «Будьте добры, покажите мне какую-нибудь комнату, чистую, тихую, но только не очень дорогую». После целого дня сидения в вагоне ноги были как ватные и нестерпимо болели, так что я с трудом поспевала за девушкой, проворно поднимавшейся по лестнице. Наконец мы дошли до крошечной, скудно обставленной темной комнатки. Окон мне не было, вернее, была лишь нижняя половинка окна. Потолок перекрывал оконный проем, разделяя его между двумя этажами. На нас повеяло такой захолостью, что мне показалось, сейчас я упаду замертво. Я бессильно опустилась на стул, стоявший рядом с деревянным туалетным столиком, и вздрогнула, увидев в небольшом зеркале свое отражение. Увы, что это было за плачевное зрелище? Лицо землистого цвета, изможденное после долгой дороги. Чепец, еще утром белоснежный, был весь в пятнах. Сколько я себя помнила, за все годы жизни в деревне я никогда так не выглядела. Стивен ни за что бы не признал меня в таком виде. Девушка, стелившая постель и время от времени, бросавшая на меня сочувственный взгляд, участливо спросила, взбивая подушку. «Из деревни приехали, сударыня?» «Да», — ответила я. «И впервые в Лондоне?» — продолжала она. «Да», — грустно подтвердила я. «Я тоже когда-то жила в деревне», — вздохнула девушка. «Ну да не печальтесь, сударыня, со временем ко всему здесь привыкнете. Утром все будет выглядеть веселее, вот увидите. А мне остается только распрощаться с вами на ночь, если вы по-прежнему ничего не заказываете и не собираетесь заказывать». «Погодите», — жалобно взмолилась я и, стыдясь себя самой, добавила. «Прошу вас, поцелуйте меня и пожелайте доброй ночи». Мне вдруг отчаянно захотелось увидеть хоть крохотный знак любви и дружелюбия. Сердце мое находило опору в любви совершенной, но незримой, а в тот миг я чувствовала себя в этом большом городе чужой и неприкаянной. Девушка, явно не ожидавшая такой странной просьбы, некоторое время с молчаливым изумлением глядела на меня. Потом несмело улыбнулась, хотя на глазах у нее выступили слезы, обняла меня и поцеловала в щеку. Наверное, я просто поддалась внезапной слабости, но этот дружеский поцелуй стал для меня большим утешением. Думаю, немногим людям в моем возрасте доводится из тихого и спокойного местечка, а от нашей фермы даже до ближайшей деревни было не так уж близко, попасть прямо в гущу и толчею городской жизни. Я достала из сундучка ночную рубашку, выбеленную на траве в нашем саду, и еще пахнувшую розмарином и лавандой. И этот сладкий, нежный запах, как молния, пронзил мою память, мгновенно напомнив о доме. В этой тесной, душной каморке с неопрятной постелью и грязным полом передо мной, как наяву, раскинулась зеленая приволье полей, повеяло свежим душистым ветром и ароматом цветов. Каким далеким казалось все это сейчас, а ведь еще сегодня утром я была дома. Я легла в постель и закрыла глаза, но в гостинице еще долго шумели, ходили, стучали, и все эти разнообразные звуки не давали мне уснуть. Где-то за стеной лилась вода, громыхала в мойке посуда, с металлическим стуком сыпались и сыпались в ящик бесчисленные ножи и вилки. Ближе к утру наступила мертвая тишина, и мне удалось ненадолго задремать, но как только за тусклыми стеклами забрезжил мутноватный рассвет, я поднялась, подошла к окну и выглянула наружу. Окно выходило на крышу, и кругом, сколько хватало глаз, расстилались сплошные кровли, пыльные, грязные, с закопченными трубами. Под ними лежал огромный город, скопление чужих домов, пустыня, по которой мне предстояло скитаться в одиночестве, нигде не находя себе приюта. Глава 7. Часовщик-философ. Стыдно признаться, но в то утро я оказалась самой настоящей трусихой. Спустившись утром в уже знакомую мне большую столовую, я опять испытала неприятное ощущение, будто люди смотрят сквозь меня, хотя справедливости ради надо сказать, что усталые служители за стойкой все же обратили на меня внимание. Я-то надеялась, что мне навстречу выйдет славная, приветливая хозяюшка, вроде хозяйки гостиницы в Сане, где отец обычно останавливался, когда приезжал на ярмарку. Та непременно приглашала меня выпить чашечку чая в ее заведении и всегда с большим интересом расспрашивала, что я купила и дорого ли дала. С этой воображаемой милой женщиной я собиралась поделиться своими замыслами и спросить, нет ли у нее знакомых, которым нужна экономка в загородном имении. Это на случай, если дядюшка Семистер не пожелал бы принять меня к себе.
Но сколько я ни оглядывалась, приветливой хозяйки нигде не было видно. Тогда, не осмеливаясь пройти дальше, я присела за ближайший к двери столик, и молодой человек, спросив, что я буду есть, принес мне завтрак. Если до сих пор я еще колебалась, идти ли мне первым делом к дядюшке и семестеру, то теперь, поскольку спросить совета было не у кого, я решила, что ничего другого мне не остается. Разузнав дорогу, удавшей давнишней горничной, я отправилась в путешествие по извилистым улицам, то и дело пересекавшим друг друга, сворачивая то влево, то вправо. Уличный шум и гам совсем меня оглушили. Тысячи железных колес грохотали по булыжной мостовой, но даже сквозь этот ужасающий грохот пробивались пронзительные крики уличных торговцев и зазывал. Я никогда не думала, что в этом мире так много людей. Мне никак не удавалось приноровиться к торопливому течению толпы. Горожане то и дело обгоняли меня. Я же вообще не умела ходить быстро. Наверное, необходимость переносить на голове тяжелые подойники, корзины с маслом и кузовки с яйцами приучили меня к медленной и размеренной походке, такой непохожей на суетливую беготню столичных жителей. Не знаю, чем еще я от них отличалась, но только я чувствовала себя другой, чем они, и встречные прохожие не раз пристально оглядывали меня, как будто им сразу было видно, что я здесь чужая. Должно быть, я все-таки немножко сбилась с дороги, потому что бродила довольно долго, прежде чем добралась до Луглейт-Хилла и пошла вверх по улице, не теряя из виду церкви Святого Павла. Ее верхушка возвышалась над всеми окрестными домами, уходя в самое небо. Правду сказать, в небеса я не очень-то и глядела, а больше озиралась по сторонам в поисках улицы Пилигримов, и сердце у меня колотилось, как сумасшедшее. Дядюшкина улица все не находилась, а останавливать людей, чтобы спросить у них дорогу, мне было совестно, потому что все они выглядели такими озабоченными и спешили по своим делам. Наконец, у одного магазина я увидела троих детишек, явно слонявшихся без дела, худенькие и оборванные. Они, тем не менее, без всякого стеснения, не то что я, глазели в окна магазинов и оживленно что-то обсуждали. Старшему на вид было лет 9. В дырявой рубашонке и несоразмерно широких штанах, несколько раз подвернутых снизу и подвязанных веревочкой, он живейшим интересом изучал витрину большого магазина, где сверкали ювелирные украшения и расстилались блестящие волны дорогих шелков и атласа. Это зрелище показалось мне забавным. Мальчуган заметил мой взгляд и дернул за руку приятеля.
«Гляди-ка, вон та леди нам улыбается!»
«Послушай, дружок», — сказала я, вынимая из кошелька пенни. «Ты случаем не знаешь, где тут улица Пилигримов?»
«Кто я?» — поинтересовался он. «Еще бы мне не знать! Я ведь, кажется, не слепой. Всякий, у кого глаза на месте, знает улицу Пилигримов.
Проведи меня туда, а я за это дам тебе пенни». Мальчуган тут же сорвался с места и побежал через дорогу, ловко лавируя между экипажами. Не успела я оглянуться, как он оказался на противоположной стороне улицы и оттуда подавал мне знаки, приглашая следовать за ним. Но между нами рекой катили кэбы, кареты, повозки, и через этот поток я не могла перебраться. Как сейчас вижу перед собой это живое, умненькое личико, немытое и замурзанное, но такое славное и улыбчивое. Доведись этому мальчику родиться в хорошей семье, он был настоящим красавчиком. Я сразу прониклась к нему симпатией, наверное, потому что с тех пор, как я ступила на лондонскую мостовую, это был первый человек, который мне улыбнулся. Между тем мальчуган вернулся, взял меня за руку и, дождавшись момента, когда в потоке экипажей образовался просвет, мы вместе перебежали на ту сторону. «Вот она, улица Пилигримов», — сказал он, свернув в сводчатый проезд между двумя магазинами, настолько узкий, что в него могла бы въехать от силы одна повозка. В конце проезда открылась кривая улочка, петлявшая туда-сюда. Кровли домов, выстроенных по обеим ее сторонам, почти смыкались друг с другом, заслоняя небо. Здесь было не так шумно,
как на больших улицах, где из-за грохота собственного голоса не услышишь.
«Вот тебе пени, дружок», — сказала я. «А какое твое имя?»